Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Екатерина Безгачина. Сразу же после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В больницах Кемеровской области находятся 9 горняков, пострадавших во время аварии в шахте. Парламент Чечни проголосует по кандидатуре президента республики. Южная Корея отказалась возобновить помощь КНДР. В больницах Кемеровской области остаются 9 горняков, пострадавших в результате аварии на шахте в Кислевске. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Обвал в шахте произошел в четверг. В тот момент под землей находились 94 человека, один горняк погиб. Работа на шахте приостановлена, ведется расследование. В Кемерово сегодня проходят похороны российских туристов, застреленных в Таиланде. Накануне тела Любови Сверковой и Татьяны Цимфер были доставлены в Россию. В четверг таиландские власти сообщили об аресте предполагаемого убийцы девушек, 24-летнего местного жителя. Задержанный сознался в совершении преступления. Любовь Сверкова и Татьяна Цимфер были застрелены в ночь на 24 февраля на пляже курорта Паттайя. Мотивы преступления выясняются. Парламент Чечни сегодня, как ожидается, утвердит назначение Рамзана Кадырова на пост главы республики. Кандидатуру Кадырова предложил президент России Владимир Путин после отставки прежнего руководителя Алу Алханова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казай представил на рассмотрение Путину в качестве соперников Кадырова еще и кандидатуры первого заместителя руководителя аппарата президента и правительства Чечни Муслима Хуциева и главы администрации Гродненского района Шахида Джамалдаева. О том, что это представление носит чисто формальный характер, не скрывают даже сами кандидаты в президенты. Российское руководство еще пожалеет, что привело к власти Рамзана Кадырова, прогнозирует сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко.
У меня есть большие опасения, что Россия может наткнуться на те же грабли, которые были в начале 90-х годов.
В Чечне открылась конференция по правам человека. Многие российские и международные правозащитники отказались от участия конференции. Слово руководителю московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой.
Я знаю, что Кадыров не только проводит политику похищения людей. Я знаю, что он сам принимал участие и в пытках, и в убийствах.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Латвийский Сейм утвердил в должности омбудсмена доктора права Латвийского университета профессора Романа Апстиса. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Омбудсмен не должен зависеть от политических партий, но должен быть объективным, способным руководить бюро и иметь безупречную репутацию. Именно такими качествами, по мнению большинства депутатов Сейма, обладает утвержденный в должности государственного уполномоченного по правам человека доктор права профессор Латвийского университета, судья Конституционного суда Роман Апсетис. Так, например, в своей биографии кандидат в омбудсмены открыто указал, что с 66 по 90 год был членом КПСС и не скрывает, что какое-то время стажировался в Московском государственном университете. По мнению депутата Сейма Бориса Целевича, искренность омбудсмена дает основание полагать, что ситуация с правами человека в Латвии отныне находится в надежных руках.
Любое государственное лицо обязано предоставлять омбудсмену полную информацию. Поэтому огромную роль играет его моральный авторитет.
Сообщил Борис Целевич. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
В США жертвами торнадо стали не менее 8 человек. Ранее сообщалось о 18 погибших. Большинство жертв в штате Алабама, где стихия разрушила здание школы, погибли 5 человек, укрывшихся в ней. Мощные ураганы прошли по южным и центральным штатам страны от Миннесоты до побережья Мексиканского залива. Изменение климата может представлять не меньшую угрозу для мира, чем война, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он указал, что такие проблемы, как засуха и исчезновение пахотных земель, могут стать главной причиной военных конфликтов. Генеральный секретарь ООН также призвал Соединенные Штаты стать лидером в борьбе с глобальным потеплением.
Я надеюсь, что Соединенные Штаты, которые играют важную роль во внедрении новаторских технологий и пропагандировании использования чистых энергий, станут лидером в этом серьезном и безотлагательном деле,
сказал генеральный секретарь ООН. Южная Корея отказалась возобновить помощь КНДР, пока та не начнет демонтаж своей ядерной программы. Переговоры представителей двух стран в Сеуле завершились заявлением, в котором Северная Корея подтвердила обязательство начать остановку своего основного ядерного реактора в течение 60 дней. Европейский Союз сообщил, что миротворческие силы ЕС в Боснии будут сокращены с 6 до 2500 человек. Член руководства ЕС Хавьер Солано отметил, что ситуация в Боснии сейчас стабилизировалась.
Ситуация в области безопасности в Боснии значительно улучшилась. Мы будем продолжать сотрудничество в политической области, где нам предстоит еще много работы, в частности, в деле создания современного общества.
Сказал Хавьер Солано перед началом встречи министров обороны ЕС в немецком городе Висбаден. Варшава купила у Норвегии несколько скважин, газ из которых позволит Польше стать менее зависимой от поставок этого сырья из России. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Дзаковицкий.
Премьер-министр Польши Ярослав Качинский заявил, что диверсификация поставок энергоносителей является одной из основных задач нынешнего правительства. Поэтому государственное нефтегазовое предприятие приняло решение вложить около 350 миллионов долларов в покупку месторождений и 200 миллионов в их разработку. Я думаю, что теперь можно с большим оптимизмом смотреть на то, что касается принятия решения о строительстве нового газопровода, чтобы в результате получать энергоносители из нескольких источников. Польское нефтегазовое предприятие выкупило 15% скважин на территории, которой распоряжается концерн British Petroleum. Запасы газа в этом месте оцениваются на 36 миллиардов кубометров. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
И еще раз напомню об основных событиях к этому часу. В больницах Кемеровской области находятся 9 горняков, пострадавших во время аварии в шахте. Парламент Чечни сегодня проголосует по кандидатуре президента республики. Южная Корея отказалась возобновить помощь КНДР. По южным и центральным районам США прошел мощный торнадо.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Час прессы». Два политических события, которые состоятся сегодня и завтра в Петербурге, уже привлекли внимание российских журналистов и политиков и, несомненно, станут центральными событиями в ближайшие дни. Сегодня в Петербурге состоится выездное политическое совещание движения «Другая Россия», которое объединяет Республиканскую партию России, Российский народно-демократический союз, Национал-большевистскую партию, Объединенный гражданский фронт, а также другие политические силы. На этом совещании, как ожидается, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков, Эдуард Лимонов, Михаил Касьянов и другие политики будут обсуждать сценарии выдвижения кандидатов в президенты страны от оппозиции, а также тактику и стратегию будущих действий. А завтра, 3 марта, в 12 часов дня у Большого концертного зала «Октябрьский» соберутся участники марша несогласных для того, чтобы потом пройти к Смольному и провести там митинг. Соберутся, несмотря на отказ петербургских властей в разрешении проведения этой акции. Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель петербургского оргкомитета «Марша несогласных» Сергей Гуляев. И с минуты на минуту мы ожидаем заместителя главного редактора газеты «Дело» Даниила Коцубинского. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Мой первый вопрос к Сергею Гуляеву, председателю Петербургского комитета «Марша несогласных». Почему именно сейчас и именно в Петербурге «Другая Россия» проводит марш? Это что, реакция на выборы в законодательное собрание связана с этим?
Ну, практически не связана с выборами в законодательное собрание, но связана с теми процессами, которые проходят в нашем городе сейчас. А это именно волна протеста по поводу незаконного строительства, изменение регламентов высотных в городе, строительство, возможного строительства башни «Газпром-Сити» высотой 400 метров. Это реакция на весь произвол, который творится по отношению к оппозиции на выборах. Это реакция на досрочное переназначение губернатора Матвиенко. Это реакция на все те вызовы, которые сегодня власть своими косолапыми такими вот действиями раздражает народ, людей, которые сегодня еще пока молчат или ропщут тихо на кухнях, или в интернете, в чатах, там делятся с собой информацией, но уже это волна протеста начинает выплескиваться. И уже с маленьких митингов, локальных, которые мы видели на протяжении последних 2-3 лет во время правления Матвиенко, они уже все чаще стекаются, концентрируются в какие-то единые силы. И ко мне, как к одному из лидеров оппозиции в Петербурге, постоянно звучат вопросы. Ну, давайте соберите всех нас вместе. Давайте устроим один раз в месяц единый день протестных действий, когда мы все придем, чтобы власть увидела, что мы не сидим кучками в своих дворах и локально бьемся за свой дворик от уплотнительной застройки против там, очередного там, падения крана, башенного со смертью людей, против намыва на Васильевском острове, против выселения из общежитий и так далее. Вот давайте мы соберемся, чтобы нас видели, что нас много, что мы не любим власть, мы не согласны с тем, что делает власть. Вот это ответ на вот эти вызовы. И марш несогласных, после того, как он прошел в Москве 16 декабря и вызвал такую реакцию нервную в Кремле, понятно, что это тоже дополнительный, скажем так, раздражитель для того, чтобы здесь это сделать. Мы тоже хотим их немножко пощипать, подергать за усы.
Скажите, Сергей, с какими вообще требованиями и лозунгами собираются выходить политические силы на марш?
Ну, другая Россия, которая, в принципе, является организатором марша несогласных, это коалиция самых широких сил. Здесь представлена, скажем так, право-левая коалиция, и здесь нет единого лозунга. Но все мы объединены сегодня одной идеей, что сегодня в России происходит что-то не то. Нам нужна другая Россия. Россия не коррумпированная, Россия честная, Россия, которая заботится о своих гражданах. Вот, собственно, что мы хотим сказать. Глобально, может быть, этим, там, ну, а уж та часть, скажем так, нашего питерского марша несогласных, она включает в себя весь спектр вот тех проблем, которые я назвал, начиная от намыва на Васильевском острове, и заканчивая выборами, и заканчивая строительством башни «Газпром-Сити».
Семья Майоров пишет: поздравляем с днем рождения Михаила Сергеевича Горбачева. Надеемся, что многие слушатели присоединятся. Успехов другой России. Ну, это я просто зачитываю. Сергей, скажите, как власти отнеслись к сообщению и к подаче заявки на проведение марша несогласных?
Я подал заявку 16 февраля в максимальное возможное время, скажем, за 15 дней, ровно в 9 утра, чтобы там случайно они вышли какие-нибудь двойники и сказали, что мы уже в это время там по тому же маршруту собираемся пройти, ну, какие-нибудь, я имею в виду, наши, там, какие-нибудь молодогвардейцы, там, или еще кто-нибудь там. Мы уже видели эту, скажем так, политику двойных, там, вот, двойников и на референдумах, там, и на выборах, и прочее. Было ровно 2 недели у Комитета по законности, правопорядку, безопасности администрации Санкт-Петербурга для того, чтобы организовать все необходимые меры для беспрепятственного прохождения нашего шествия по улицам Санкт-Петербурга по заявленному маршруту. От БКЗ Октябрьский в 12 часов 3 марта мы стартуем по 4-й Советской, выходим на Суворовский проспект и идем до Смольного на площади Пролетарской диктатуры, мы проводим митинг. Но тем не менее, как всегда замечу, власть решила, что не стоит устраивать шествие, не стоит перекрывать дорогу. Сначала было это озвучено в эфире на эхо Петербурга Матвиенко, да. Она сказала, что нет, ну как же можно там, они будут создавать трудности для проезда автотранспорта. На что, собственно, я тут же заметил, в общем-то, в одном из своих писем там, в Комитет по законности, что когда проезжает Матвиенко по нашему городу, для проезда ее кортежа останавливают на 15-20 минут все движение в городе, а потом вот эти пробки, которые после остановки движения рассасываются еще в течение 1,5-2 часов. И это как бы никого не волнует. А когда вот эти люди, которые сидят в этих пробках, в этих машинах, выходят на марш несогласных, чтобы заявить губернатору свое несогласие с проездом ее по городу, там, с варварской застройкой города, с уничтожением исторического наследия города, вот тогда, оказывается, мы мешаем автомобилистам. Я уверен, что автомобилисты поймут нас, марш несогласных, и постоят вот, пропустят. Тем более, я объяснил, что еще для того, чтобы в субботу по Суворовскому проспекту пройти марш несогласных, достаточно взвода толковых ребят из ГИБДД, которые на время прохождения марша будут перекрывать перекрестки. Вот, собственно, порядок в своих рядах мы гарантируем.
Спасибо, Сергей Гуляев, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель Петербургского комитета «Марша несогласных» Сергей Гуляев. Даниил, как вы относитесь к поведению, вообще к самой идее, концепции проведения «Марша несогласных»? Мы пока не будем трогать ваше отношение к другой России вообще, но вот именно...
Нет, ну, разумеется, к самому факту того, что в стране в целом и в Петербурге, в частности, есть какое-то количество людей, которые готовы, невзирая на холод и противодействие стороны властей, тем не менее, заявить свою позицию, отличную от позиции властей, в условиях, когда конформизм пронизал уже все наше общество. Конечно же, я могу только приветствовать подобного рода инициативу. Вот. Но, к сожалению, да, вот в этой инициативе мне видятся очень многие узкие места. Я бы даже не стал их долго перечислять, а назвал бы только самые главные, которые превращают это действие скорее в акт такого вот, что ли, эзотерического подвижничества, которое не имеет прикладных последствий, увы, с моей точки зрения. Потому что сама по себе позиция несогласия, позиция протестная, не подкрепленная каким-то очень внятным, четким, понятным и самим участникам, и самое, что гораздо более важно, внешнему миру позитивом, конструктивом, эта позиция по определению проигрышная. Увы, хотя я сам приму участие в этом марше, и та организация, которую сейчас создала, в том числе и наша ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса, она называется Петербургский гражданский комитет, мы попытаемся как раз этот конструктив добавить. Но я понимаю, что не мы задаем тон на этом шествии, это, в общем, скорее общефедеральная такая затея, и тон задают те, кто пойдут в первой шеренге, то есть это Каспаров, Касьянов.
Уверяю, Данила здесь готов поспорить, и все ваши, вот именно тот конструктив, который вы хотите внести, мы сегодня открыты, мы сегодня пишем резолюцию этого месяца, мы сегодня готовим проект этой резолюции. Поэтому мы, естественно, готовы впитать это все, в том числе и те идеи, которые я прочитал там по поводу политической реформы в нашей стране.
Я хотел бы сказать, что времени, в общем, потрачено уже много со времен всех этих гражданских конгрессов, которые собирались, но, тем не менее, до сих пор не сформулировано четкого, так сказать, набора лозунгов, адресованных как, ну, скажем так, политически первозданной массе, которая реагирует на какие-то скорее вот цветовые и очень общие, но в то же время понятные ей призывы, и политической элите, что может быть еще более важно, потому что политическая элита должна понимать, к чему ее тоже зовут. Вот если мы возьмем опыт украинской революции или там киргизской революции, а, собственно, нам надо в первую очередь сейчас ориентироваться на тот опыт успешных антисамодержавных, антибюрократических революций, которые уже состоялись. Там всегда было вот эти две составляющие присутствовали. Для, условно говоря, народа, ну, я не уничижительно использую этот термин, был лозунг «Ющенко», я был в эти дни в Киеве, там действительно люди ходили по улицам, скандировали «Ющенко, Ющенко», и в этом не было ничего такого вот, что ли, карикатурного, потому что было понятно, что за этим политическая элита, в свою очередь, подразумевает определенного рода программу, которая тоже формулировалась очень четко двумя словами — политическая реформа. И все понимали, и даже те, кто скандировал «Ющенко», понимали, о чем идет речь. Речь идет о демонтаже самодержавной бюрократической модели власти, о передаче фактически перенесении центра тяжести власти в парламент от президента.
Сегодня что мы видим?
Сегодня мы наблюдаем некие конвульсии, хотя парадоксальным образом в лице президента Ющенко. Да, мы наблюдаем конвульсии.
Он сам стал драконом.
Но политическая реформа, именно потому что была проведена политическая реформа, именно потому что с самого начала она была позиционирована как цель для политической элиты, которая совершала революцию, сегодня уже нету вот этого пути назад, того, который был у Ельцина, допустим, который пришел на место, освобожденное Горбачевым, и стал точно, ну, даже еще большим драконом, того места, которое есть у Путина и будет у преемника, и которое на сегодня, как я понимаю, вот я внимательно прочел программу, ну, заготовки под программу «Другой России», которая, в общем-то, уже готовится потенциальному кандидату от другой России, что, конечно же, выглядит очень печально. То есть, по сути дела, вот я еще раз говорю, я внимательно посмотрел этот документ, написанный, скорее всего, Сатаровым, потому что вот этот стиль прослеживается, не политика, но политолога. Это идеология вчерашнего дня. То есть, другая Россия, по сути дела, вот в концепции московских ее вождей, это Россия Ельцина. Ну, если так вот называть вещи своими именами, вместо того, чтобы быть Россией 21 века, или же чем-то иным, что, может быть, будет даже иметь другое название. Может быть, надо уйти вообще от понятия Российской Федерации.
Я немножко хочу уйти от теоретической части нашего спора.
Это не совсем теоретическая часть.
Но, тем не менее, я хотел бы обратить внимание на то, что сегодняшнее политическое совещание «Другой России» будет посвящено практически целиком и полностью петербургским проблемам, начиная от практически нелегитимных уже на сегодняшний день выборов, когда устранена оппозиция с этих выборов, просто выброшена из этого процесса, переназначение губернатора, весьма спорный такой вопрос, это продолжающаяся там уплотнительная застройка, стратегические проекты, которые в основном, как выяснилось, что не за счет стратегических инвесторов, а за счет бюджета Санкт-Петербурга или федерального бюджета строится. То есть практически весь спектр петербургских проблем сегодня будет рассматриваться. Сегодня, вот, несмотря на то, что до выборов там, президента осталось еще там, чуть там, больше года, тем не менее, эта тема, я думаю, звучать не будет. Ну, или она будет там, может быть, где-то пятой или десятой.
Давайте звучать чуть попозже поговорим о том, о сути, да, и содержании главное, политического совещания.
А главное сегодня разбудить людей. Вот самое главное. Поднять людей, вытащить, сказать, что мы, граждане нашей страны, определяем. Мы многонациональный народ, источник
я
власти.
Я абсолютно с вами согласен. Самое главное — вернуть людям ту власть, которую от них бюрократия похитила. Но надо же предложить механизм возвращения этой власти. Нельзя же просто сказать, давайте выберем другого президента или давайте восстановим выборных губернаторов. Ну и что? Ну мы вернемся в 96-99 год. Что, тогда был у нас какой-то вот райский этап жизни? Так нет, почему-то от него тоже Россия, вернее, население России шарахнулось в авторитаризм. Значит, что-то там тоже не устраивало. На самом деле не устраивало ровно то же самое. Только в более такой расхлябанной, что ли, форме. Тот же самый авторитаризм и не устраивал. Значит, надо с этим покончить. Значит, надо... Вот я опять-таки говорю, вот я диагностическую часть программы изучил. Там нигде нет упоминания о том, что главной причиной того, что Россия оказалась в тупике, является самодержавная модель власти, которую необходимо демонтировать, передав как в центре, так и в регионах власть парламентам, чтобы парламенты формировали правительство, чтобы не было никаких губернаторов, а если и были, то с представительскими функциями, как это, допустим, существует, не знаю, ну, в европейских странах там тоже бывают представители центральной власти на местах с исключительно представительскими функциями, причем представляют они власть центра на местах, а не регионы во внешнем пространстве. Так что вот эта идея парламентской реформы, парламентаризации России, она, к сожалению, отсутствует в головах. Она не отсутствует не только в документах, она отсутствует в головах подавляющего большинства тех, кто сегодня марширует в несогласии. К сожалению, вот для меня лично, как для человека, в общем-то, критически настроенного, относящегося к национал-большевикам, Лимонов единственный, кто об этом говорит достаточно пространно, много и активно. И вообще Лимонов по своей, вот что ли, по материалу, из которого создана его партия, он в большей степени походит на тех, из кого можно сегодня лепить, ну как, я сейчас говорю о партиях, а не личностях. Вот, кстати, к Сергею Гуляеву я отношусь в этом смысле с большим, может быть, доверием, чем ко многим лидерам так называемого демократического движения. Но как структурам, вот, к сожалению, на сегодня, кроме как НБП, никто не доказал своей способности противостоять режиму при любом стечении обстоятельств. Потому что то же самое уважаемое мною Яблоко оказалось в состоянии участвовать в марше несогласных только после того, как его отжали от выборов окончательно.
В любом случае приняли бы участие, я думаю, что...
А коммунисты...
А про коммунистов отдельный вопрос.
А коммунисты не принимают участие в марше несогласных, потому что, с моей точки зрения, они участвуют в выборах. Вот такова, увы, реальность наша сегодня.
Да, с коммунистами мы чуть попозже тоже поговорим. Даниил, будем считать, что вы пересказали мне содержание своей статьи замечательной, которая была опубликована буквально на днях в агентстве политических новостей Северо-Запад и называлась «Вместо марша несогласных нужна ламбада согласных». У меня вопрос к Сергею Гуляеву. Сергей, как пресса петербургская, в частности, восприняла известие о марше несогласных?
Ну, знаете, это событие все-таки для города, редкое событие, когда вот масштаб, по масштабу я имею в виду, по участникам, там будут большой ряд федеральных политиков, депутаты Государственной Думы, депутаты законодательные собрания, в общем-то, конечно, внимание к этому событию есть. Ну вот здесь уже там аполярность, нужно, мы сами понимаете, вы видите все это. Вчера, позавчера на государственных каналах, да и на НТВ, кстати говоря, что вообще позорно, просто было какое-то такое массовое шельмование нашего марша несогласных, запугивание людей, там, необоснованного. Там. Я когда наши люди позвонили Зинчику, руководителю нашего НТВ, питерского бюро, и спросили, ну что же вы делаете, ребята, ну как же так? Ну мы зачитали текстовку, которую вам подготовила пресс-служба ГУВД. А другую сторону выслушать. Я вот веду переписку с комитетом по законности в течение 2 недель. Мы согласовываем там. Они не имеют права запрещать. Не надо вводить в заблуждение людей. Митинг невозможно запретить в нашем государстве на сегодняшний день. Можно его там не согласовать, можно перенести его в какое-то другое место, там еще что-то. Но запретить не имеет права никто в нашей стране, ни один орган власти. Поэтому у нас разрешенный митинг, еще раз подчеркиваю. И вот освещение, ну, конечно, «Эхо Москвы», но... Спасибо вам, пригласили. Есть нам новая газета, есть газета «Дело», есть там еще несколько, скажем так, независимых, более-менее независимых еще изданий, которые объективно освещают ход подготовки к этому маршу и вообще все события вокруг происходящие. Но есть... Российский телеканал, есть там НТВ, там есть, вот сейчас высыпется на головы, скажем так, людей, а уже звучит в метро, там, держитесь подальше от этих мест, там, то есть идет тут такое нагнетание, в общем-то, ну, сами понимаете, власть боится, и по неофициальной информации, там, которую они уже доносят, что вот там у вас придет там от 5 до 10 тысяч человек, пожалуйста, не берите детей с собой, там, мы заявили, что мы не боимся эту власть, мы придем, я вот приду со своими детьми. Я буду на митинге там, я просто показать, что мы их не боимся. Нас 4,5 миллиона, а их там 4,5 тысячи чиновников.
Я в подтверждение, может быть, хочу еще сказать, что не просто власть не имеет права запрещать, она даже не имеет права не согласовывать в том случае, если...
Немотивированно, скажем
да, так. Да, потому что в законе четко перечислены те случаи, в которых проведение массового мероприятия может быть не согласовано. И эти случаи связаны в первую очередь с угрозой для жизни самих участников движения. Значит, коль скоро этого нету, значит, власть обязана согласовать. Это уведомительный характер носит
законодательство. Совершенно. Спасибо.
Вам всем, участникам нашей беседы, Олег из Москвы пишет, вы вообще в своем уме? Нам никакие эволюции не нужны, и никакого Ющенко у нас не будет. Мы вам такую эволюцию покажем, достаточно будет одного батальона спецназа.
Ну, я уважаю позицию и такой части наших граждан. Он имеет право на выражение своей точки зрения. Но вот мне хотелось бы, в том числе, чтобы и такие люди имели возможность участвовать в свободных выборах, голосовать за те партии, которым они сочувствуют, а не быть шестерками. По сути дела, у нас граждане превращены в каких-то холопов, да, которые вынуждены поддерживать власть, которая, в свою очередь, в их поддержке не нуждается. Так вот, мне хотелось бы, чтобы была партия, за которую мог бы проголосовать и этот человек, и эта партия в парламенте была бы представлена своей, надеюсь, небольшой фракцией, и заявляла бы на всю страну о своей позиции про вот эти вот батальоны спецназа. Ради бога, есть и в европейских парламентах ультраправые, которые имеют возможность говорить неполиткорректные вещи. Пускай бы этот товарищ тоже баллотировался и говорил. Но на сегодня мы все лишены этой возможности. Вот я в этом смысле борюсь за нашу и, может быть, даже вот уважаемого нашего слушателя свободу.
Ну, я могу по этому поводу добавить только одно, что, конечно, революция не нужна. Но вот сегодня, допустим, меня депутаты законодательного собрания вычеркивают из политического процесса, легального политического парламентского процесса, нашу партию «Яблоко», по которой по спискам которой я иду, просто зачистили с выборов. Ну и что остается делать тем людям, которые вот остались вне политического процесса легального? Конечно, мы будем выходить на марш, конечно, мы будем выходить на пикеты. Мы не хотим революции, мы хотим нормального, свободного государства, в котором можно выражать свое мнение, в котором будут свободные выборы, а не вот продиктованные кем, кто будет там, и назначенные партии власти будут там нас решать. Вот одна или две или три, там, кто представляет, кто будет представлять в парламенте.
Я хочу все-таки призывать вас называть вещи своими именами. Если вы хотите сломать систему, которая сама добровольно не самореформируется...
Она сама рухнет, Даниил, вот она рухнет.
Нет,
она рухнет
нет.
Под натиском. Она,
вот не, под натиском.
Под
если
натиском
то это уже
гражданского
фактически,
общества.
Это уже, давайте называть вещи своими именами, это бархатная революция. То есть речь идет о неком натиске, следствием которого является самоустранение режима от власти. Это называется бархатная революция на языке политологии.
Спасибо, Даниил. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Мы будем говорить о типе мужчин, число которых, по оценкам социологов, увеличивается, о маменьких сынках. Как суметь остаться любящим и благодарным сыном и не попасть под тотальную материнскую опеку? Способен ли бывший маменькин сынок стать достойным мужем? В гости приглашены руководитель Центра психологической помощи Лариса Руднева и психолог Алексей Колесников, ведущая Татьяна Ткачук. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В больницах Кемеровской области остаются 9 горняков, пострадавших в результате аварии на шахте в Кислевске. Обвал в шахте произошел в четверг. В тот момент под землей находились 94 человека, один горняк погиб. В Кемерово проходят похороны российских туристок, убитых в Таиланде. В четверг власти Таиланда сообщили об аресте предполагаемого убийцы девушек, 24-летнего местного жителя. Парламент Чечни сегодня, как ожидается, утвердит назначение Рамзана Кадырова на пост главы республики. Кандидатуру Кадырова предложил президент России Владимир Путин после отставки прежнего главы республики Алло Алханова. Власти Петербурга проводят акцию запугивания организаторов марша несогласных, запланированного на 3 марта. Несмотря на запрет мэрии города, участники марша требуют отменить поправки к выборному законодательству, освободить политзаключенных и ограничить рост тарифов на коммунальные услуги. 3 человека погибли и не менее 7 получили ранения при взрыве в городе Мултан на востоке Пакистана. Как сообщается, среди раненых судья, который рассматривает дела боевиков и подозреваемых. Погибшие были его охранниками. В США жертвами торнадо стали не менее 8 человек. Ранее сообщалось о 18 погибших. Большинство жертв в штате Алабама. Мощные ураганы прошли по южным и центральным штатам страны от Миннесоты до побережья Мексиканского залива. Власти США предъявили обвинение в терроризме гражданину Австралии Дэвиду Хиггсу, который, как утверждается, воевал в Афганистане на стороне талибов. Хиггс станет первым заключенным американской тюрьмы в Гуантанамо, которого в соответствии с новыми правилами будут судить специальным военным трибуналом. Южная Корея отказалась возобновить помощь КНДР, пока та не начнет демонтаж своей ядерной программы. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызенков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем намеченную на завтра, 3 марта, акцию оппозиции «Марш несогласных», которая должна состояться в Петербурге, и политическое также совещание движения «Другой России», объединяющее различные оппозиционные партии. Оно, как ожидается, пройдет сегодня тоже в Петербурге, и на этом совещании будет рассмотрен вопрос о процедуре выдвижения единого оппозиционного кандидата на пост президента России. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель Петербургского оргкомитета «Марша несогласных» Сергей Гуляев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Давайте предоставим слово нашим слушателям. Эдуард из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я попытаюсь сейчас объяснить, почему я обязательно буду завтра на площади возле Октябрьского. Я немного сомневался, но события затронули напрямую мою семью, непосредственно мою жену, которая работает воспитателем в детском саду. Это короткая история, но она очень ясно показывает, почему и что у нас сейчас происходит перед выборами. Первое. К ним приехал депутат Калягин, это «Единая Россия», само собой, ну и начал рассказывать все, что они там будут делать. И потом у него была такая очень резкая реакция на присутствующих в зале, потому что люди просто сидели и слушали. Он остановился, наслушался, как быка говорит: «А что это вы улыбаетесь? Вы что, мне не верите, что ли?» Ну, после этого ему женщины все, что могли, высказали по поводу всего. И зарплаты, и того, кто они такие, бюджетники или нет, почему 3 повышения зарплаты было, а их это не касалось, ну и так далее. Ну, а после этого прошла неделя. И вчера вместе с ним приехал в детский сад уже руководитель администрации Выборгского района, господин Колесников. Господин Карабин уже молчал, а Колесников начал говорить, в общем-то, большую чушь о том, что вот по Ирану скоро ударят ракетой, а у меня два наградных пистолета и так далее, и так далее. На самом деле, это слова те, которые он употреблял. Ну, а между этим говорил о том, что вы вообще-то свою хозяйку любите. А дело в том, что у моей жены очень хороший коллектив, очень хороший детский сад, и они вместе работают уже больше 20 лет. Само собой, заведующие у них отношения очень хорошие. Но люди, посчитав, что к ним пришел хозяин района, который может ответить на конкретные вопросы по поводу их зарплаты, начали эти все вопросы задавать. На эти вопросы никакого ответа совершенно не было. Человек, насупившись, говорил о другом, о том, что вообще-то у меня была уже такая женщина, которая задает вопросы. Вы тоже такая интересная женщина. В общем, я к чему? Закончился тем, что, первое, заведующую вызвали на ковер в отдел образования. Сегодня в детском саду собрание по поводу того, какая у них неправильная позиция со стороны...
Понятно, Эдуард, да, спасибо, это, понятно.
Эдуард, это очень характерная ситуация. Более того, инструктируют до слез и работников образования, и социальных работников, и составляют списки тех, кто пойдет голосовать за партию власти, или за партии власти. Это все происходит и в нашем, и в курортном районе, и в Кронштадте, где я представляю. И мне жалуются постоянно, что делать? Я говорю, идите, у вас есть выбор. Хотя сейчас нет против всех, допустим, нет, может, вашего кандидата, но у вас есть выбор там проголосовать там против всех, поставь крестики там против всех. Всех партий, это и будет против всех, понимаете? Спасибо, что придете на марш. Я знаю ситуацию в детских садах. Три повышения действительно не коснулись их никак. И тройной рост бюджета тоже, к сожалению, не затронул работников образования. У них только сейчас ситуация такая, что сокращают ставки. Вот за счет сокращения ставок внутри детских садов идет повышение зарплаты. Но за счет этого приходится увольнять логопедов. За счет этого приходится увольнять инструкторов физкультуры, массажистов. Это здоровье наших детей. Мы все это понимаем и видим. Против этого мы как раз и выступаем.
Юрий Григорьевич предлагает, приветствуя марш несогласных, предлагаю во время выборов собирать бюллетени несогласных и по окончании выборов сопоставить количество участвующих и проголосовавших, чтобы определить вброс бюллетеней.
Мы хотели это сделать, но вбросят однозначно, сколько бы мы ни вынесли бюллетеней, там будет вброшено ровно столько же. Поэтому у нас есть один выбор сегодня, перечеркивать бюллетень, точнее перечеркивать все квадратики, которые там есть, и писать, что вы хотите, против «Газпрома», против «Матвиенко», против там, или за яблоко, там, за то-то. И вот это ваш гражданский выбор. Этот бюллетень будет считаться недействительным. Все недействительные бюллетени мы будем считать, что это бюллетени оппозиции сегодня. Это цифра, которая фиксируется, которую можно подсчитать, и она будет обязательно объявлена. Вот все испорченные бюллетени, это все наши. Поэтому мы, если, ну, яблоко уже практически не восстановить будет в этом выборном процессе, наверное, 6 числа Верховный суд, конституционная коллегия, но я не верю в то, что они хотят сделать, вернуть, вернее, яблоко в выборный процесс. Поэтому есть выбор такой вот.
Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, я хотел бы сказать, что если цены на нефть упадут, то даже и одного батальона спецназа не найдется для борьбы с народом. И вопрос у меня к Гуляеву. Вот существует стихийное выступление, а стихийные выступления всегда использовались авантюристами в своих целях. Вот, например, Каспаров за полтора года, ну, столько раз менял свою позицию, что и счет я уже потерял. А Каспарове, ну, то есть виноват, а Касьянове можно сказать, что это человек типа Ельцина, и авантюра там сама проглядывает. Спасибо.
Ну, я не согласен с вами в том, что Каспаров меняет свои взгляды. Трансформируется где-то, да, но меняет рядом с ним свои взгляды и Лимонов. Меняет рядом с ним свои взгляды и Касьянов. Вот это вот происходит взаимное перетекание каких-то вот, ну, мы сглаживаем там, какая-то толерантность взаимная появляется. Но совершенно разные люди. Невозможно было представить себе там лидера национал-большевиков там и Каспарова в одной лодке еще на 5 лет назад. И Касьянова тем более. Сегодня они гребут в одну сторону. Дай бог. Если вы слышали выступление Касьянова на митинги марша несогласных в Москве. Но я не скажу, что это Чавес, но это уже что-то приближается вообще на всякий случай. А уж про эти мифы там, про его там прошлое, я скажу, что тут на любом нашем нынешнем чиновнике просто клейма ставить негде. и Касьянов Михаил Михайлович уже, по-моему, на этом фоне уже становится, там, уже ним где-то прорисовывается. Поэтому не надо так строго судить, в общем-то, о людях и о их взглядах, о трансформации взглядов. Мы растем, мы все взрослеем, мы все трансформируемся немножко.
Даниил Коцубинский,
Павел. Я, в общем, согласен с тем, что надо всегда давать людям шанс и верить в то, что эволюция от зла к добру внутри человеческих душ возможна, но тем не менее, опять-таки, вот нет ничего, на мой взгляд, неправильнее, чем сегодня ставить задачу номер один, попытку вот, выдвижения какого-то единого кандидата от оппозиции, условно говоря, называемой оппозиции несогласных или от другой России, как угодно, потому что кого бы вы ни выбрали, все равно этот человек скорее отторгнет, чем притянет к себе огромную массу людей. Потому что нет ни одного среди...
Поменять систему? А чем мы можем
говорить? Сейчас закончу свою мысль. Да? Дело в том, что нет ни одного, условно говоря, из тех, кто не имел бы за собой тяжелого такого вот шлейфа прошлого, тянущего его на дно. Включая Каспарова, который, казалось бы, недавно выскочил, в общем-то, на поверхность политической жизни, и тем не менее уже успел наговорить такого, что демократов могло напугать. Хотя бы взять его тезис про русскую политическую нацию, про то, что он сочувствует тому пробуждению...
Он это может говорить. Как раз он это
тем не менее,
говорить.
Этим он отталкивает значительную часть тех, кого, по идее, должен был бы притягивать. Я вот о чем говорю. Поэтому на сегодня у оппозиции есть единственный шанс действительно двигаться вперед, а не топтаться на месте, это не выдвигая никого на роль будущего президента и вообще прекратив разговоры об этом президентском...
Может, участвовать и в выборах в Госдуму?
Нет, участвовать в выборах в Госдуму и даже участвовать в выборах президента. Но главным надо выдвигать тезис о том, что вы хотите сделать, вот сформулированный в одной короткой фразе. Вы хотите чего? Вы хотите придать президенту еще больше полномочий, как я опять-таки прочел в программе, или вы хотите демонтировать ту систему имперского самодержавия, которую мы имеем? Вот о чем надо говорить. То есть о программных вещах, а не о кадровых. А сегодня речь идет о том, кто, Касьянов или Каспаров? Каспаров или, я не знаю, там, Лимонов?
Да, но это же все несерьезно. Список открытый, длинный список. Этот список можно продолжать. Дело не в том, что кто будет, не что сделать. Это тоже важно. Но нужно понимать, что сегодня сделать парламентскую республику может только человек, который будет стоять у руля государства.
Вот
и который будет понимать...
Вот понимаете, до тех пор, пока вы сами будете наивными монархистами и верить в то, что человек что-то может... Понимаете, и в Украине, и в
Его
Киргизстане...
Окружение, да, не это человек коалиция. Сделал. Вот коалиция на Украине не победил Ющенко, а победила коалиция.
Правильно.
Тех людей. И вот реформа началась с того, что пришел новый человек, и который сейчас уже забывает про свои обещания там, и говорит, что нет, все-таки хорошо было президентом быть. Давайте все-таки оставим немножко полномочий президента.
К власти пришли политические силы, а не человек.
Но
он
мне нравится,
был олицетворением.
Но мне нравится то, что делается сейчас на Украине. Во всяком случае, когда Криворожский металлургический комбинат продается, выкупается, точнее, Ринат Ахметов за 300 миллионов долларов, а продается потом с аукциона за 8,5 миллиардов, и в казне государства остается таким образом больше там 8 миллиардов долларов. Или взять ситуацию, скажем так, нашу, когда Абрамович продает свою Сибнефть государству за 13, сначала за 12, потом на следующий день уже за 13 миллиардов долларов, хотя, если бы там ему сказали продать за 300 миллионов. То есть у нас получается, что бюджет нашего государства просел на 13 миллиардов, а бюджет Абрамовича вырос на такую же... Ну, Абрамович, да, или кто там за ним стоит, да, еще там. То есть, понимаете, вот это, конечно же, на Украине больше демократии. Сегодня в 10 раз больше. Ну, это, и хотя бы даже по этой сделке судить, то, что произошло уже при Ющенко, можно говорить о том, что это нормальный путь развития. И не надо бояться там оранжевых, цветных, там бархатных или еще каких-то революций. Должно бы что-то меняться. Ну,
хорошо, давайте вернемся с Украины все-таки в Петербург. Семья Егоров пишет, а нам нужна эволюция, которая могла бы свергнуть дикую капиталистическую власть и восстановить социализм в стране. У меня вопрос к Сергею Гуляеву. Скажите, пожалуйста, те партии, которые не входят в коалицию «Другая Россия», в частности «Яблоко» и КПРФ, как они позиционировались в отношении марша несогласных?
Яблочники с самого начала решили идти на марш, но не было решения, скажем так, бюро. Там сложные отношения Явлинского и другой России, хотя у нас в регионе совсем другие отношения. Там у них вопрос стоял о том, что официально поддержать или просто прийти, скажем так, без своей символики и прочего всего. Но вот было принято решение недавно, что все-таки официально поддерживаем и входим в оргкомитет. По поводу КПРФ лично сделал предложение одному из членов горкома, господину господину Сверчкову или товарищу Сверчкову о том, что мы приглашаем вас вот принять участие. У нас не политическое, не идеологическое какое-то, в общем-то. У нас мы поднимаем весь комплекс проблем Петербурга, который волнует петербуржцев. Нам нужно собрать наши силы в кулак, посмотреть, кто мы, сколько нас. Потом мы же там решим и договоримся. Мы потом будем выстраивать эту коалицию. Мы притираемся вот в рамках петербургского гражданского, петербургской гражданской инициативы. Уже долгие годы там в разных коалициях вот пытаемся что-то сварить. Коммунисты сказали, мы подумаем. Потом подумали и сказали, нет, провели в бюро, сказали, нет, мы не будем участвовать. Мне Сергей, опять же, Сверчков передал эту информацию, говорит, ну, решили не будем, что не будем участвовать. Ну, не участвуйте. Но зачем же ровно в это же время и в этот же день проводить свой митинг в другом месте? Сначала они заявляют, там, что мы проводим там против реформ ЖКХ, потом они переписывают практически все наши лозунги, которые у нас тут наши, выпускают миллионным тиражом газету, переписывая практически нашу газету, там, но только место сбора. Другое. Сейчас они ролики запустили на радио, опять же, переписывая наши, там, в общем-то, все лозунги. Это политическое штрикбрехерство. Это, простите меня, проституция просто политическая. Вот против этого, против такой оппозиции я всегда буду. Это не оппозиция. А уж вспомнить недавний визит Зюганова в наш город, когда он встретился с Матвиенко, а потом собрал свое бюро и говорит, ребята, давайте там, можете ругать антинародный режим, как хотите, последними словами, Матвиенко не трогать, не упоминать. Это что, оппозиция? Так они себя так ведут, вот представители там КПРФ, этой Родины, в нашем парламенте все 4 года. Такие сателлиты, самые верные союзники и сателлиты Единой России. Вы хотите такую оппозицию еще на 4 года или на 5 лет в парламент? Мне не нужна такая. Поэтому они нам не союзник, они не оппозиция. Я сегодня об этом заявляю после того, что они сделали вот по 3 числу. Приходите к нам.
Николай Петрович Серпухова, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я по поводу оппозиции хотел сказать. Если вы посмотрите результаты голосования в Думе по законам, то единственная действительно оппозиционная сила, которая голосовала против антинародных, это коммунисты. Хотя я никогда не был коммунистом. И это действительно так. И второй комментарий. Вот вы говорили, что Касьянов честный человек. Про него в «Новой газете» было много публикаций, где его откровенно называли «Миша 2%». Он коррумпированный на все 100%. И вот теперь этот человек выступает против коррупции. Это представитель крупной олигархии и представляет интересы американского капитала. Ведь недаром же, прежде чем организовать другую Россию, он ездил на консультации в Америку, и как в свое время Горбачев, Ельцин. Что вы на это можете сказать?
Если есть какие-то факты по коррупции, я думаю, что у нас уже было бы там открыто уголовное дело. Очень не любят Михаила Михайловича в Кремле. Очень. Очень боятся. И если бы там что-то было уже давно бы завели уголовное дело. Там, сфабриковали бы, там, приписали бы, еще что-то. По поводу процентов там, и прочего, не хочу сказать, а сколько сегодня процентов у нынешних наших государственных служащих и чиновников высшего?
Я думаю, высшего? Что пропорция обратная. Я думаю, 98.
98, я думаю, что да. Правильно Данил говорит. Поэтому уж говорить тут, знаете, в общем-то, ну, есть люди мужественные, которые готовы поднять голову, которые готовы рисковать собственной судьбой, жизнью. Нужно поддерживать их.
Вот я хотел бы просто в продолжение того, о чем я все время пытаюсь сказать, и к данному вопросу нашего слушателя тоже сделать небольшую ремарку. Дело в том, что именно потому что, еще раз повторяю, политические биографии многих из участников «Другой России» неоднозначны. Да взять того же Сатарова, который, в свою очередь, в свое время приветствовал, ну, не приветствовал, а оправдывал вторжение 1994 года в Чечню. Я это прекрасно помню. Он был главным идеологом ельцинского самодержавия. И вот сейчас он является там идеологом «Другой России». Именно потому что нет вот таких героев, которыми, допустим, был тот же самый Ющенко, или Кулов, которого из тюрьмы выпустила революция, и он стал во главе этого процесса. У нас таких вождей на сегодня нету, надо называть, опять-таки, вещи своими именами. Но
а что вы предлагаете?
Вот именно поэтому я и предлагаю выступать всем тем, кто хочет что-то изменить, солидарно, единым фронтом, не претендуя на это пресловутое первое место. Его надо упразднить в своих головах. Не нужно никакого президента России. Если он и нужен, как ФРГ, фамилию которого, может быть, даже не все немцы знают. Ну, знают, конечно, но тем не менее, она не на слуху. Вот каким должно быть первое лицо в России. Это должен быть просто человек, символизирующий собой государственные действия.
Гарант Конституции.
Если он... Нет, не гарант. Гарант Конституции — это парламент. Вот это тоже ложь о том, что человек должен быть гарантом Конституции. Он должен быть просто представителем. Может быть, с правом помилования каких-то там уголовных преступников, таким, опять-таки, символическим в значительной степени с точки зрения макропроцесса в стране. Власть должна принадлежать народу. Народ должен на свободных выборах выбирать депутатов. Депутаты должны формировать правительство, которое должно быть отчетно перед парламентским большинством. Никакой другой схемы быть не может, иначе мы продолжим барахтаться в этом имперском болоте. И дальше. Кто бы ни был там, Касьянов, Каспаров, Сатаров или даже Сергей Гуляев. Понимаете, Сергей, если завтра вы станете президентом вот с тем объемом полномочий, который на сегодня прописан, в том числе и в программе «Единой России», «Другой России», вы превратитесь в дракона тоже, при всем моем вам глубоком уважении.
Нет, я верующий человек. И...
Ну, тогда вам придется покинуть пост на второй день после его занятия. Ну,
Владимир Путин тоже считается верующим человеком. Михаил из Москвы предлагает вам, к организаторам марша несогласных, постарайтесь организовать флешмоб среди автомобилистов Питера на день марша несогласных. Кстати, это реально.
Дорогие друзья, присоединяйтесь. В конце колонны у нас будет не флешмоб, а будет часть нашей колонны составит именно ассоциация независимых перевозчиков. Люди, которых сегодня выдавливают с транспортного рынка в Петербурге. Это те компании, которые остались за пределами конкурса, объявленного и проведенного нашим комитетом по транспорту. Люди, которые хотят возить сегодня петербуржцев по 10 рублей, а их заставляют по 17, и более того, еще не дают им возить по эти 17 рублей. Там. Они работают практически подпольно. Вот сегодня будет целая колонна, завтра, вернее, у нас будет целая колонна, обклеенная плакатами, лозунгами, стоящая из маршрутных такси, из автобусов, вот тех людей, которые там занимаются в этом бизнесе. Они будут в хвосте колонны. Кстати говоря, те ветераны, блокадники, кто придут к нам, мы, конечно, с удовольствием их посадим эти автобусы, потому что маршрут достаточно длинное движение, поэтому у нас будет возможность там с детьми там сесть, допустим, в автобусы. В конце колонны мы приглашаем, конечно же, там, чтобы не мешать естественно движению, в конце колонны там ради бога.
Давайте послушаем. Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Ну, конечно, я пожелаю успехов, как бы там ни было, Гуляеву и его, так сказать, единомышленникам. Но меня вот поражает вот эта короткая наша девичья память этих людей, которые называют себя демократами. Вот. Я вот с лимоновцами знаком давно, но вот эти, все эти лозунги, они вот времен этой самой там войны, так сказать, которую они хотели в Усть-Каменогорске устроить, там они собирались там казахов загнать, там эту верблюдов, прости. Вот. Но, по-моему, они тут собирались еще несколько лет назад демократов вешать на столбах. Вот. А еще в прошлом году, зимой, я слышал, так сказать, какой хороший человек Берия был. Вот. Когда они швыряли вот эти под ноги этим бабулям, которые там на антивоенный пикет в центре города выходили, бутылки. Вот.
Это,
ну, хорошо.
Не путайте, это не НБП, это точно вы говорите.
Думаете?
Да, абсолютно,
ну,
точно.
А вот у меня вопрос.
Есть ДПНИ, там, другие там, вот, извините. Ага.
У меня вопрос. Вот, Гуляеву, такую активность проявила сейчас партия «Яблоко». Но кто же мешал вот такую же активность проявлять вот хотя бы месяц назад? Вот оторвать самые зады, так сказать, от диванов, хотя бы, так сказать, самим эти, контролировать этот сбор этих подписей.
Я вас уверяю, что подписи мы, я лично собирал, где на своем округе собрал более 8 тысяч подписей, мы контролируем, у нас все честные подписи. Есть технические там проблемы, когда человек пишет вручную там по 10 цифр в каждой колонке, там есть просто техническая усталость. Человек на 10-й подписи делает ее просто какую-то ошибку одну, пропускает букву. У нас нормально все. По поводу нашей активности «Яблоко», я вот не член «Яблоко», а без партийный, но был во фракции «Яблочной» и в том демократической фракции, и иду сейчас по списку «Яблоко». Могу сказать, что активность мы проявляли все 4 года. Вот про нас, ну, нельзя уже не сказать, про Евдокимова, про Амосова, про Гуляева, что мы там сидели где-то там у теплого дивана, там и у телевизора, у дебилятора. Мы как раз за это и поплатились, за то, что голосовали против назначения, против избрания Путина почетным гражданином нашего города. Я думаю, что я тоже там икнулся нам сейчас. За то, что голосовали против «Газпром-Сити», за то, что голосовали против китайской «Жемчужины», против намыва на Васильевском острове, против... назначение губернатора, 3 человека выступило в нашем парламенте, сказали ей в лицо все, что думают по поводу ее правления в нашем городе. три человека. Вот за это и ровно нас и сняли. И более того, скажу, что если бы вернуться вот 4 года назад, ровно на те же кнопочки я и нажимал бы, и мои товарищи тоже. Мы знаем, за что мы, скажем так, нас выкинули из этого процесса, и мы не жалеем о том, что мы делали все эти 4 года. Мало нас, к сожалению. Могло бы быть на этих выборах больше, если бы нас оставили в процессе выборов. Именно поэтому нас и зачистили с политического поля, потому что сегодня у нас, может, уже не было бы не 3 там, депутата нормальных в собрании, а 2 десятка. А вот тогда уже можно было говорить там по-другому с Матвиенко и с другими чиновниками.
Даниил Коцубинский, пожалуйста.
Я бы хотел сказать вот в продолжение того вопроса, вернее, ответа на вопрос, который задал наш слушатель. Дело в том, что действительно не надо сегодня, на мой взгляд, вспоминать о том, чем были отвратительны те или иные нынешние участники оппозиционного движения там сколько-то лет назад. По-своему, очень многие были достойны упреков. И мне, конечно же, для меня вот неприемлемая и риторика НБП многолетняя, и деятельность того же Касьянова, и деятельность Сатарова, и нынешние многие заявления Каспарова. Но есть ли смысл все-таки сегодня объединяться во имя чего-то главного? Есть. Это главное, это смена политического дизайна, это радикальная политическая реформа, это построение такой политической модели, при которой всем, подчеркиваю, всем, и лимоновцам, и демократам, и коммунистам, и центристам будет возможность проявить свою политическую волю, обратиться к избирателям со своими программами, попасть в парламент и там либо получить большинство, либо сформировать коалицию, и дальше уже отвечать перед избирателями за то, что будет делать это правительство. Ведь на сегодня в чем главный обман? Обман в том, что партии что-то обещают, при том, что с самого начала они понимают, они ничего не смогут гарантировать, никакого ни удвоения, ни утроения пенсий, ничего. Малейшую запятую они в бюджет не смогут внести, если с этим изначально не будет согласен Кремль. Ни Единая Россия, ни Справедливая Россия, никто. Сегодня парламент — это полностью бесправная шестеренка в бюрократическом механизме. Вот с этим надо бороться в первую очередь. И поэтому, с моей точки зрения, вот главная задача, которая стоит сегодня перед демократами, это не выбрать какого-то вожака. Хотя, может быть, какая-то группа лидеров необходима. Самое главное — выработать очень короткую, емкую и, самое главное, понятную и политической элите, и массам систему фраз, центром которой станет политическая реформа, суть ее — это парламентская республика снизу доверху. Поэтому самое главное — это исторгнуть из своего собственного сознания империализм, исторгнуть из своего собственного сознания веру в доброго царя, который может вот прийти и что-то хорошее сделать. Не сделает он этого хорошего. Этот царь с самого начала должен быть ограничен. Он с самого начала должен быть в смирительной рубашке. И поэтому на место вот этих архетипов должны прийти внутренняя убежденность в преимуществах парламентаризма, регионализма, что особенно важно. Ведь в программе, опять-таки, нет даже слова о восстановлении политической...
Сейчас нет программы.
О политической жизни в регионах. Ведь даже вы не задумываетесь о том, что надо восстановить партийную жизнь в регионах, о том, чтобы региональный политический процесс мог происходить без санкций из Москвы. Это же архиважно, как сказал
Ровно
бы,
об этом мы
классик.
Собираемся говорить завтра на
и самое, нашем еще раз говорю, самое важное, надо поверить в себя, уважаемые политики. Я все-таки в данном случае скорее гражданин, там, обыватель, кто угодно, но не политик. Надо верить в себя и в своих избирателей. Верить в то, что вы можете, придя к власти, отвечать за последствия своего прихода к власти, а не отсиживаться в теплых, удобных парламентских креслах. И чтобы потом разводить руками и говорить: ну вы знаете, мы же не назначаем правительство, его назначает Валентина Ивановна, все вопросы к ней, мы будем ей писать письма. Вот как депутат Амозов на прошлых губернаторских выборах даже книжку целую выписал. Письма написал, письма к будущему губернатору. Я еще тогда ему говорил: зачем вы пишете письма? Вы баллотируетесь. Потом он все-таки немножко побаллотировался в первом туре. Но на второй тур уже у него пороху не хватило. Он поддержал Валентину Ивановну вместе с Яблоко.
Поддержал.
Яблоко на втором туре поддержало Матвиенко.
Однозначно нет.
Ну как однозначно, когда однозначно...
Хорошо, Даниил. Все, будем считать, что вы подвели итог нашей программы. Теперь кратко, буквально 30 секунд. Сергей Гуляев.
Дорогие друзья, я хочу призвать вас всех прийти завтра на марш несогласных. Марш несогласных будет ровно в том месте, где мы его заявили, в 12 часов у БКЗ Октябрьского. Мы собираемся и выдвигаемся по указанному маршруту. Все будет нормально, я гарантирую вам, что я прихожу со своим ребенком. Вот как хотите.
Спасибо, Сергей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель петербургского оргкомитета «Марша несогласных» Сергей Гуляев. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 12 часов сегодня в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Тема выпуска. Чеченский парламент рассматривает кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента республики. Марш несогласных в Петербурге состоится при любых условиях, заявляют организаторы. В Кемерове сегодня прощаются с убитыми в Таиланде российскими туристами. А также другие актуальные темы, традиционные рубрики, обзоры печати, новости, экономики и спорта. Слушайте «Свободу в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13.